В это время зашла Чистякова. За ней с вопросом насчет Рогинского Журавлев. Получилось нечто вроде совещания. Морщихин продолжал настаивать. Заявил, что не к чему поощрять Рогинского и ему подобных. Гнать их надо, цыкнуть на них, чтобы воли не набирали. Не думали о себе много, иначе работать невозможно будет. Все стали уговаривать Лосева, чтобы он подчинился Уварову и не упрямился. Теперь, поскольку есть прямое указание Уварова, с него снимается всякая ответственность. Государственная дисциплина, ничего не поделаешь. И Журавлев тоже готов был признать факт капитуляции. Податься некуда, жалеть потом будем, как водится. В случае чего будешь ссылаться на Уварова. Но Лосев ссылаться ни на кого не хотел. И Уварова подставлять не собирался, всю ответственность брал на себя. О чем шум? О чем? Уваров он все объяснит. Оказалось, однако, что Пашков с Чистяковой переговорил. Заручился ее поддержкой. Что им там приспичило? Капризы? А вернее всего, Пашков сводит свои личные счеты. Не все тут сходилось. Но Лосев умел убеждать. С Чистяковой он был мил, как никогда, а Морщихина предупредил, что звонков к Пашкову больше не потерпит. Подтвердил указание поставить милицейский пост. Журавлев сигналил ему глазами. Есть срочное дело. Но помешала Чистякова. Отвела Лосева в сторону. Тихо спросила, правда ли, что Лосев уходит первым замом к Уварову. Лосев неопределенно двинул бровями вверх-вниз. Чистякова, понимающе кивнула и трижды, на счастье, постучала по подоконнику. Она изображала грусть старого верного соратника. Она всегда что-то изображала. В ней жила актриса. По крайней мере, с Лосевым она каждый раз принимала какую-то позу. Она была старшим другом, воплощением принципиальности, волевой, непримиримой женщиной, которая мечтает быть слабой. Она и впрямь работала много, добросовестно, и переживала городские дела, может быть, острее всех. Поглаживая лацкан лосевского пиджака, она спросила, зачем вы это затеяли, так как может спросить только женщина. А так как Лосев промолчал, ответила за него, не хотите, чтоб при вас. Это она понимала, это объяснение ее бы удовлетворило. Лосев промолчал. Недоверчиво щуря кошачьи глаза, Чистякова поиграла ключиком от кабинета. Согласилась, поскольку дело, мол, сугубо исполкомовское, Лосев хозяин, мол, теперь мы не указчики, теперь он сам большой. И Лосеву стало стыдно, как будто он применил недозволенный прием. Журавлев повел Лосева к себе, в конец коридора. С Рогинским не получается, раскис, написал какую-то слезницу. Журавлев понимал, что Лосеву нужно возмущенное письмо, негодующее, критическое. Вот это Журавлев спешил уточнить. И Лосев подтвердил, чем больше таких протестов будет, тем лучше. Задание было ясное. И Журавлев воодушевился, круглая щекастая его физиономия оживилась. Он любил поручения конкретные и короткие, чтобы взяться и сделать за раз. Он так и сказал Лосеву, не беспокойся, я Рогинского приготовлю, я из него сделаю наступательное оружие. Лосев чесал затылок, ерошил волосы, стал похож на куст. Нет, давить не следует, мало ли как дело повернется. Узнают, что Журавлев обрабатывал Рогинского, нажимал, попадет. Не стоит ему, должностному лицу, заниматься такими заговорами, Журавлев настаивал. Кому-то ведь надо, пусть лучше он, чем Лосев, с него спрос меньше. Как сказать, со мной потруднее справиться, я все же в тяжелом весе. Хороший ты парень, по праздникам. То есть, где ты раньше был, куда смотрел? Позволил Морщихину хвост распустить.
Я позволил?
Журавлев остановился посреди коридора.
Я? Извини, подвинься, Морщихин — продукт твоего производства. На твоей доброте этот фрукт вырос. Ты когда определился? Сегодня? Но вчера? До этого чего тянул? Все уклонялся, думал, обойдется? Впрочем, что ты думал, никому неизвестно. Меня, твоего зама, ты не посвящаешь. У тебя высшие соображения, неведомые простым служащим. Откуда я знал, как действовать?
Я и сам не знал. признался, наконец. Ты привык, что у меня всегда готово решение. Приходишь и получаешь. Сам-то тоже мог высказаться. Твой город. Все это время ты меня осуждал или ты, наоборот, одобрял? Я тебя поддерживал и буду поддерживать. Я не про то, что ты сам-то думал. Что-то не припомню твоих откровений. Сергей Степанович, ты сам меня учил не высказываться. Когда я пришел, к чему ты меня приучил? С начальством не спорить, с ним соглашаться надо. Начинай с похвалы и с одобрения. Не высказывайся, не лезь выступать, выискивать ошибки. Вкалывай и не задумывайся. Твои заповеди. Чего ж ты требуешь? Я и не сомневался. Делай, как я. Знаешь команду в танковых войсках? Я делал, как ты. А теперь призадумался. Журавлев подбоченился. Представь себе, нет. И не собираюсь. Считаю, что в основном и целом ты был прав. Может, оно и лучше, что ты не посвящал меня в свои одинокие думы. Жаль, что они не договорили. Жаль. Лосев торопился к Рогинскому, и вернуться к этому разговору им больше не пришлось. Почерк у Рогинского был крупный, уверенный, учительский. По содержанию бумага получилась просительной, не было в ней настоятельности, возмущения, протеста. Мы категорически против и предупреждаем. То, что вызывает у начальства неудобство, досаду. Растолковать, что от Рогинского требуется, было нелегко. Осторожно Лосев изложил, что требуется от письма. Рогинский завздыхал. Он признался, что Поливанов также требовал от него писать речи. До этого Таня Тучкова уговаривала его. Он отказывался, ссылаясь на то, что не хотел подставлять Лосева. Пришлось бы жаловаться на него. Между тем Лосев больше всех других печется о памятниках культуры. Поливанов назвал мотивы Рогинского подхалимскими. Тучкова рассердилась на Рогинского. Несмотря на давление, Рогинский не поддался. В итоге сам Лосев имеет надобность того же. Это парадокс. К тому же еще на область требуется пальцем указывать. Чуть ли не на самого Уварова ополчиться. Нет уж, увольте. Лосев совсем забыл, что между Таней и Рогинским что-то было. Он вспомнил, что Таня говорила про Рогинского. Вспомнился номер в гостинице и как все это было. Взгляд его смягчился. Сознание своего превосходства внушало чуть ли не сочувствие. Бедный Рогинский, наверное, на что-то надеялся, мечтал. Бородка, пестрый шарфик, и все ни к чему. В эти минуты Лосев возмещал унижение, причиненное ему когда-то Антониной. Рогинский понятия не имел о том, что на самом деле связывал их. Никто не знает, что о нем известно другим. «Что вас смущает?» — спросил Лосев. «Дело же правое, святое, вы же сами возмущаетесь. Кому как не вам, председателю общества. Ух, одно дело устно, другое на бумаге. Мне это может повредить». Выбранное им слово рассмешило Лосева. «Чему повредить? Чему? У каждого свои планы, свои надежды», — самолюбиво сказал Рогинский. «У вас свои масштабы, у меня свои. Вы же сами знаете. Мое письмо, что оно может? Ничего оно не изменит, все предопределено. Срабатывает система, независимая от нас, как солнечная система. Вы просто боитесь». Рогинский покачал головой, так же, как Лосев, укоризненно, и так же свысока. «Да, боюсь. Пусть будет так. Не хочу связываться. Кого боитесь? Не знаю. Их боюсь. Просто боюсь». Все-таки он покраснел и засмеялся быстренько, приниженно, напомнив Лосеву этим смехом главного инженера на севере, которого перевели за что-то из Москвы. Обычно он встречал Лосева с скороговоркой: «Как вы ко двору придворью в добром здоровье?» И хохотнет быстренько: «Надолго ли приехали?» Чтобы ответить не успели ему. А глазки сияют от восторга, и говорит, говорит, вертится на стуле, и все приятное, все милое, лишь бы увернуться и не сделать ничего, не подписать. Потом протянет руку, она у него мокрая от пота, такого страха он натерпелся за это время.